кромешной темноте, и зверем Богу названа цена. Прогнулись все, и братья во Христе, прогнулось все, но не моя страна. Был урожайным высокосный год, и кровью смерть была пьяным пьяна. А туч свинцовых гнулся небосвод, прогнулось все, но не моя страна. Он небо пламя и выбор строк, одна с нами, с нами Бог. Он небо пламя и выбор строк, Россия с нами и с нами Бог. Здесь памяти не предали отцов, здесь не отдали дедовской земли. Какой ценою не отыщешь слов, здесь за отчизну жизнь не берегли. И снова сила русская в руках, и жизнь и смерть за родину красна. Стоит и держит небосвод в веках моя непокоренная страна. Он не пламя и выбор строк, и с нами Бог. Он небо пламя и выбор строк, Россия с нами и с нами Бог. Пусть суждено погибнуть на кресте, но на колени не поставить нас. В кровавом полюшке один за всех стоит и держит небосвод Донбасс.
Он не на пламя и выросток, Москва за нами, с нами Бог. Он не на пламя и выросток, Донбасс за нами, с нами Бог.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня в нашей студии замечательный писатель, поэт, музыкант, автор-исполнитель, член Союза писателей России Владимир Леонидович Скопцов. Добрый день, Владимир.
Добрый день и добрый день, наши дорогие радиослушатели.
Прозвучала песня «Донбасс за нами» на слова Владимира Скопцова, на музыку Леонида Зенковского и Эдуарда Платонова, а исполнил ее Роман Разум. Владимир, ну вас называют Орфеем Донбасса. Лестно себя уподоблять Орфею? И легко ли им быть?
Я себя не уподобляю никому. Назвала Орфеем Донбасса меня легенда русской поэзии Юна Морец, имея, как выяснилось, на это основание. Орфей выступал перед бойцами древнегреческой армии, то есть он пел на передовой. Чем, собственно говоря, я занимаюсь 9 лет.
Владимир, чего все началось? Я знаю, что вы были знакомы с Владимиром Семеновичем Высоцким. Я тоже немножко знал, когда еще...
Ни в коем случае. Я не был знаком с Владимиром Семеновичем Высоцким, потому что он годится мне в отцы. Я был на концертах. Я его видел вживую, но примерять на себя роль знакомого, друга или человека близкого круга ни в коем случае я себе не позволяю и не позволю.
Ну, как русская литература вышла из гоголевской шинели, так вообще авторская песня, она для очень многих бардов берет свое начало, свои интонации, свои ходы, много что именно из творчество Высоцкого. Чувствуете ли вы себя продолжателем вот этой традиции авторской песни?
Высоцкий резко отмежевался от бардов и правильно сделал совершенно, потому что то, чем он занимался, это мелодикламация стихов, и то, чем он занимался, это поэзия, а не песня и не бардовская песня, тем более. Высоцкий в крови, безусловно, как и люди его поколения, и Окуджава, и Визбор, они, в общем-то, в составе моей крови творческой. И отказываться от этого нельзя ни в коем случае. Иосиф Бродский о Высоцком сказал так, что из всех людей, взявших в руки гитару, Высоцкий единственно достойный этого. Я согласен с Иосифом Александровичем в этом определении, потому что Высоцкий прежде всего поэт. Ну и что такое поэт? Это если он оставляет след в языке, в русском языке. И цитируя Высоцкого, мы сразу даем такие маяки друг другу в беседе и так далее. Мы уже не обходимся в своей лексике без некоторых слов, цитат, прямых цитат из стихов Высоцкого. Поэтому да, Высоцкий – великий поэт для русского языка.
Кого вы еще воспринимаете своими учителями в поэзии и в авторской песне? И кто сегодня вам кажется наиболее значимыми фигурами? Вы являетесь руководителем объединения бардов ДНР. Ну, Донец, донецкая земля богата на таланты. Кого бы вы могли отметить из тех представителей этого жанра?
Никого. Значит, объединение бардов ДНР достаточно формально было сделано, потому что нужна была антифашистская организация в самом начале нашей борьбы за независимость. Но я волюнтаристским путем запретил посиделки, тусовки. И если возникает какая-то движуха, так называемая, в кавычках, на эту тему, то те барды, которые приезжают из России, я их сразу привожу в госпиталь, в те подразделения, которые могут принять гостей, чтобы они выступали с концертами. Это не бардовские тусовки. Функция русской поэзии, великой русской гражданской поэзии – это консолидация общества. И поэзия – это поэты, это как духовники светские в какой-то мере. Поэт объясняет смысл происходящего, мотивацию, аргументацию и обязательно ставит маяки, в данном случае маяки надежды, что наше дело правое, враг будет разбит, и победа будет за нами. И вот в этой области очень немногих бардов можно приобщить к этой задаче, потому что большинство находится в либеральном крыле. Мне это неприемлемо.
Когда я изучал вашу биографию, бэкграунд смотрел, обратил внимание на одно событие огорчительное. Грушинский фестиваль, 2014 год, началась война в Новороссии, и вам запретили использовать символику ДНР. То есть уже тогда прошел раскол. Раскол прошел и в творческой среде. Хорошо ли вы помните эту историю?
Я подал заявку на Грушинский фестиваль и обозначил цель нашего визита на Грушинский фестиваль, как поднять флаг нашей Родины на площадке фестиваля. Мол, нам не нужны дипломы, первые, вторые места и так далее. Мы не хотим участвовать в этих конкурсах. Наша задача – обозначить Донбасс на этом фестивале, Донецкую и Луганскую народные республики. Но в ответ был такой скользкий. И по поводу флагов, в общем-то, там прозвучало достаточно явственное «нет». В это время кровь лилась уже на Донбассе, и мы возродили фестиваль «Большой Донбасс», который был с 60-х годов, и я принимал там участие в нем. В Светогорске проводился, в Славяногорске тогда. То есть я созвонился с родоначальником этого фестиваля, мы оговорили с ним все условия, и бренд «Большой Донбасс» был возрожден в 2015 году в Донецке. Но рамки были сразу расширены, чтобы не ограничиваться именно авторской песней в бардовском варианте. Мы пригласили рок-музыкантов, движение «Русский рок» в поддержку Донбасса, которое организовал Леонид Зинковский, приняла участие в этом. Тогда еще никому неизвестная группа «Зверобой», это был ее дебют на донецкой земле. Они приехали и выступили на моем фестивале впервые. Там же они нашли друг друга с Леной Заславской, тогда еще неизвестной никому поэтесса из Луганска.
Ну, для нас и для наших радиослушателей имена знакомые, имена действительно замечательных творцов.
Ну да, они теперь знакомы радиослушателям, они часто выступают. Но вот начало было там, 2015 год, август, Донецк.
Я бы хотел, чтобы какие-то стихи вы прочитали, может быть, одно-два стихотворения, связанные с теми событиями, с той военной порой, которую мы сегодня переживаем, наблюдаем, и которая как костерок разгорается, разгорается эта вся ситуация, и, к сожалению, все идет по нарастающей.
Я прочитаю стихотворение, которое обозначает смыслы происходящего сейчас на Донбассе, и в том числе во всей большой России. «Не от барских щедрот, кого жизнь не убила, называли народ, больше некого было. А беда, как вода, дождик капал на рыло, не бежал никуда, ему некуда было. Сон невидящий снов, молодецкая сила, не искал подлецов, ему незачем было. Узел времени пал, королевство прогнило, он стихов не читал, ему некогда было. Но когда в черный год небо лопнуло жило, он держал небосвод, больше некому было».
Замечательное стихотворение. Давайте мы поставим песню в исполнении Владимира Скопцова, песня, которая называется «Апостол».
Держись, прорвемся, братик, еще зубами будем рвать их. Ведь на войне не на кровати, на вылет, а не на повал. Жизнь тяжела, а смерть крылата, плевать ей, кто укроп, кто вата, кому Россия виновата, а кто Донбассу задолжал, кому Россия виновата, а кто Донбассу задолжал. Ждут нас небесные ольховы, да снайпера, видать, хреновы, и песни пуль для нас не новы, и мы со смертью не на вы. Ты покури, а я прикрою, смотри за первою звездою. Гуманитарные конвои везут усталые волхвы, гуманитарные конвои везут усталые волхвы. И Ирод цел и жив, покуда гешефт свой делает Иуда. И мы с тобой не верим в чудо, и на войне, как на войне, разорван в клочья мира атом, нещадно кроя небо матом. Апостол в должности медбрата мессию тащит на спине, апостол в должности медбрата мессию тащит на спине.
Владимир, как родилась эта песня и насколько гитара помогает сегодня поэтам в донесении своих новых произведений до слушателя? Насколько это важно все-таки существовать в таком звучащем виде, что называется? Потому что, может быть, уже люди отучились читать с листа. Стихотворение на листе бумаги и стихотворение звучащее тоже как лист из гербария или цветок из гербария и цветок, цветущий на лугу.
Начнем сначала. Когда люди не умели читать с листа, поэзия существовала в письменном виде. Гомер дошел до нас как песня «Илиада» и «Одиссея». Это традиция общая человеческая. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Поэт 20 века Иосиф Бродский сформулировал это несколько иначе, но тоже верно, на мой взгляд. Язык есть Бог. Поэзия – способ существования языка. А так называемая авторская песня – это форма существования поэзии. Это мобильная форма существования поэзии, имеющая древние традиции, общечеловеческие. И в таких экстремальных условиях, как на Донбассе, автору не надо ждать публикации и рассовывать насильственным образом свои самиздатовские книжки оторопевшим читателям. Ты берешь гитару и работаешь. Ты можешь выступать без поддержки даже вот усиления, да, звукового на передовой, в любых условиях, в госпиталях, перед бойцами, в детских домах. Это очень удобная форма. Я ею пользуюсь. И есть результат.
Да, и замечательные песни рождаются. И я думаю, что кто заинтересуется творчеством Владимира Скопцова, кто с ним не знаком, отсылаю к интернету, потому что есть разные публикации, интервью, и также выложены некоторые песни. Интернет, конечно, замечательное средство коммуникации, помогает нам узнать друг друга. Даже люди, живущие далеко и в других странах, становятся широко известны благодаря этой коммуникации. У меня такой вопрос. То, о чем мы начали говорить, про Грушинский фестиваль, сегодня затронуло, конечно, и всю культурную среду России, потому что одни за красных, как водится, одни за белых, одни за батьку Махно, другие там еще за кого-то. Вот эта вот пора СВО, она сильно нас рассорила. Я с рядом своих друзей перестал общаться, там приятелей, знакомых, или они со мной перестали общаться, потому что отношение у нас диаметрально противоположное к тому, что происходит. У вас что-то подобное происходило, происходит за эти 8 лет? Даже я не беру вот этот вот последний год.
Конечно. Все, что описал Николай Васильевич Гоголь, прежде всего в своей повести «Тарас Бульба», на юго-западной окраине России происходит с завидной регулярностью.
Там острее все, да?
Нет, бесы там особые на окраине. Рассказываю. Тарас Бульба русский. Он абсолютно русский человек. Остап, который отдал жизнь за други своя, это русский человек. Андрей – нет, потому что он сказал, что мне отец, что мне отчизна, что мне товарищи. Там, где хорошо, там моя отчизна. Он предал отца, товарищей, погубил их жизни и был убит собственным отцом. Это повторяется с завидной регулярностью, да, на этой территории, потому что там особые бесы. Можно сказать, что это мир бесы англосаксов, можно так сказать, но не будем обострять, хотя, ну, по-моему, это достаточно мягкая формулировка. Цель, задача их – уничтожить Россию. Россия, как совершенно верно сказал наш президент, это не столько государство, сколько цивилизация. И сейчас, на мой взгляд, идет Третья мировая война с православием. Потому что все нравственные ценности, которые мы исповедуем и за которые поднялся Донбасс, являются православными ценностями. И война-то началась с языка, за слово, за великое русское слово. Донбасс проливает кровь 9 лет за великое русское слово, как написала Анна Ахматова в своем стихотворении «Час мужества». Те же смыслы, они повторяются. А те люди, которые проявили себя в этой ситуации, ну, молодцы. Некоторых можно поведение считать как явку с повинной. Вот это облегчит, как говорят в прокуратуре, дальнейшую их судьбу. Когда воюет твоя родина, и как вот я определил это, идет война с бесами, ты даже думать не должен, на чьей ты стороне. Михаил Булгаков очень правильно написал в «Белой гвардии»: «Никогда не убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасности». Русский человек, вне зависимости от национальности, это тот человек, который не бросает свою родину, особенно в час испытаний.
У вас есть перед глазами примеры, когда через какие-то семьи прошло вот это разделение, когда одни поехали в Киев с Донбасса воевать на стороне ВСУ, и наоборот, из Киева приехали защищать Донбасс?
Да, сплошь и рядом. С 14 года у нас киевляне есть, которые принципиально не приняли нацистской идеологии. Русский человек не может принять нацистскую идеологию, пустить ее внутрь. И в то же время надо говорить Более того, я считаю, надо кричать во весь голос, что конвейер Гитлер-Югенд работает безостановочно с той стороны, в отличие от нашей стороны, где идеологическая машина только лишь начинает набирать обороты. Генералиссимус Победы Иосиф Сталин сказал следующее, дословная цитата: «Идеология сильнее оружия». Матросов воевал не на контракте. Гастелло воевал не на контракте. Что двигало этими великими героями? Карбышев воевал не на контракте. Ими двигало, если обобщить одной формулировкой, идеология. Это нравственные ценности. Прежде всего, это православные ценности. Это нравственные ценности нашей общей великой Родины. Если эти нравственные ценности, извините за тавтологию, обесценить, Советский Союз разваливается. С той стороны идеология стоит в фундаменте очень сильно, мощно и жестко. Это идеология золотого тельца. Она работает. И, конечно же, задача сил, бесовских сил, безусловно, расколоть русские семьи, чтобы война прошла через семьи, чтобы отец воевал против сына, брат против брата. Эта цель достигнута. И если оккупация Украины длилась во время Великой Отечественной войны 2-3 года, там Прибалтика, Украина, то здесь 8 лет. Это колоссальный срок, и машина, механизм изменения сознания, он усовершенствован за все это время, и он работает безотказно. Мы должны бить во все колокола, и мы должны работать в этом направлении. Молодое поколение наше, оно растет невероятно быстро. Этим людям строить, держать Россию. А какими они будут, что будет с нашей Родиной, зависит от патриотического воспитания молодежи. Очень серьезный вопрос, невероятно серьезный вопрос, горячий, которым нужно заниматься здесь и сейчас срочно. И этим должны заниматься специалисты. И поскольку есть потерянное поколение, которое выросло после развала Советского Союза или в годы деструктивные для нашей Родины, конечно, надо использовать старые кадры, потому что они не будут изобретать велосипед. Он у них уже есть. Они знают механизмы, у них есть опыт. Те люди, которые думают о созидании, а не о том, как отнять и поделить.
Я согласен абсолютно. Есть ли, может быть, какое-то стихотворение, где об этом?
Хоть режьте Родину, хоть ешьте, от злых невежд мороз по коже. И жизнь уже не станет прежней, и смерть становится моложе. Уже не скроешься в столице, и не укроешься в морозы. К тебе воротится старицей чужая боль, чужие слезы. Уже забудется едва ли судьба, пробитая осколком. Нас слишком долго убивали, но жить в России надо долго. Над нами звезды, словно в тире. Беда течет по небу Волгой. Мы слишком долго жили в мире. Война с чертями будет долгой.
Да, я абсолютно с этим согласен. Очень тяжело вот эти вот язвы общественные лечатся. У меня такой вопрос будет. Вот 8 лет большие электронные СМИ игнорировали творцов, которые жили на Донбассе или писали обо всем, что происходит. Последний год какие-то изменения происходят, но не сказать, что сильно они, так сказать, затронули повестку культурную. Что-то появилось, какие-то люди приглашаемы на большие электронные СМИ. Тем не менее, все равно мы видим, что 95% того, что и было. Ну, новогодние вот эти все огоньки – это показатель. Только канал «Звезда» сделал эфир достойный, подходящий к моменту. Как вы относитесь к этому? Вас это напрягает, напрягало все эти годы? Вы пытались как-то переломить ситуацию? Или уже плюнули, поняв, что плетью обуха не перешибешь? и что нужно, чтобы она изменилась наконец, потому что я понимаю позицию некоторых чиновников, которые курируют культуру, что вот страусиная позиция, она хороша, в общем, когда голову в песок сунул, вроде, так сказать, там тепло, хорошо, и все вроде как было. Но оно не все как было. Гибнут люди уже, тысячи и тысячи людей, там тысячи инвалидов, семьи, которые потеряли кормильцев, там своих детей, там внуков или мужей. Что должно произойти, чтобы произошел поворот? Потому что я не могу согласиться, мне эта позиция не близка. Давайте пусть мы будем петь и танцевать, и пусть все будет как было, ну а где-то там вот далеко там идет война.
Чекисты-политрук легко решают эту проблему. Когда белые отступали из Крыма, были балы и фейерверки в Симферополе, а уже Перекоп был взят. По набережной Ялты прогуливались, как в Ницце, отдыхающие, а затем все кончилось большой кровью. Ну, я рассказал пример вот с той стороны, да, с белой. У нас сейчас, ну, а поскольку это, в общем-то, вот такая буржуазная Россия, зародившаяся буржуазией, ну, да, наверное, есть сходство. И сейчас я вот делю так вот на бесов и тех, кто на светлой стороне. Все, кто тормозят, все, кто пытаются засунуть голову в интимное место, это бесы. Они так или иначе работают на силы тьмы. Когда идет война, мир делится на две составляющие – черное и белое. Ну, война так устроена любая драка. Потом разберемся, да, ну, вот когда идет уже обмен ударами, когда льется кровь, ну, тут какие могут быть варианты неоднозначности происходящего. Это большая война с Россией. Мы об этом, да, кричали, но нас не слышали. Движение на Донбассе, литературное, поэтическое, его не может быть по определению. Ну, подумайте сами, людей убивают. Первой волны осталось очень мало. Те фигуры, которые в литературе имеют определенный вес, они уже проявились. Откуда взяться новым? Дети растут, но детям нужно есть. А, кстати, мыться у нас год нет воды в миллионном городе. Естественно, что детей родители стараются отвезти там, в Россию, ну, которая семьи наши, или вывезти на Украину. И тогда эти дети теряются, они становятся гитлерюгентами молниеносно за пару месяцев. Те, кто вот изначально в Донбассе был, жил, остался, некоторые ушли на небо, некоторые вот продолжают трудиться. Это военкоры от литературы, от поэзии, потому что эти люди живут на первоисточнике. Они живут на самом этом пульсе, с перерезанной уже артерией, да, они там живут, их надо слушать, у них правда, не у тех, кто пиарится на чужой крови, а именно так это выглядит сейчас. Это диалектика, это обязательно бывает в таких ситуациях, когда тема становится острой, привлекает к себе внимание, появляется куча людей, которые пытаются на чужом горе сделать себе какой-то имидж знаковости, общественности. Но здесь надо все-таки кому-то заниматься отбором, отсевом, проверять биографии на минуточку. Что этот человек, вот как раньше была вот эта шутка, не шутка в советское время, что этот человек делал в 1917 году и так далее, что этот человек делал в начале войны, на чьей стороне?
Нет, я вклинюсь, все-таки задача редакции литературных, музыкальных журналов или каких-то музыкальных программ – это вот в отборе делить зерна от плевел, еще качественно, это некачественно, ведь мы же увидели огромное количество произведений, как бы патриотических, но они именно как бы патриотические. Это графомания музыкальная или там поэтическая графомания. Есть отдельные такие вот зерна жемчужные. Но их мало. Жемчуг, он не лежит грудами на дне.
Логос. Вначале было слово по-гречески. Вначале был логос. Логос – это не только слово. Логос – это то, как курица выклевывает зерна. Это отбор, выборочное знание. И вот этим должны заниматься, работая со словом, как раз вот, да, те организаторы, которые занимаются литературой. Да, надо выбирать. Иосиф Бродский сформулировал это следующим образом. Плохая литература сродни предательству Родины. Это касаясь патриотической литературы, он сказал. Честно, жестко и совершенно прямо. Когда человек спекулирует на теме и пишет плохо, он делает пулю, если можно применить такой образ, не из той субстанции, которая годится для стрелкового боя, и подает ее на передовую. Ему говорят: «Но ты же сделал пулю не из металла». Он говорит: «Но зато как она похожа, и какая она красивая, и это я сделал». Ему говорят: «Ну, а мы же все обляпаемся». Он говорит: «Ну и что, я же хотел помочь». А на самом деле он вредит. Поэтому для этого, безусловно, нужны редакторы, нужна работа комиссии литературных. И чтобы это был не распил премий, чтобы они не кормились из...
Это отдельная большая тема, это, но важно, чтобы открыли все-таки вот эти большие электронные СМИ. Не стоит об этом повторять, может быть, слово материальное пробьется, как-то где-то проклюнется в чьих-то головах, но для вот этих авторов и этих произведений, потому что мы заговорили о молодежи, о подрастающем поколении, о воспитании, но даже вот один какой-то эфир, вот ребенок посмотрит, и у него в голову на подкорке это все, так сказать, отложится, и он увидит, что это хорошо. Что конечно. Это вот здорово, и что вот я тоже могу тоже написать. Это вот роль СМИ, она на самом деле огромна.
Велика. Они форматируют общественное сознание, они управляют обществом. И при помощи СМИ, ведь и был сделан госпереворот на Украине, манипуляция общественным сознанием. И вот есть такой термин, как контрпропаганда. Она была в Советском Союзе, но она куда-то делась сейчас, потому что изменения произошли социальные, должна работать контрпропаганда. Мы работаем в ручном режиме. Что мы можем противопоставить нацистской идее, бесовской идее? Великое русское слово, где вера, надежда и любовь. Но любовь из них по Матфею больше. Этим мы должны заниматься. Мы должны, пишущие люди, всегда давать читателю надежду. Особенно, когда плохо. И особенно тогда, когда этой надежды кажется, что нет. И тогда все получится.
И тогда уместно вот прочитать стихотворение о любви, о духовной любви. Вот об этом что-то есть?
«Поближе к огоньку держись, когда безверием повеет от тех, кто ни во что не верит, когда в них не поверит жизнь. Быть у воды, водой учись. На этой каменной планете храни любовь, она в ответе за нашу маленькую жизнь. И на надежду не сердись. Пусть ненадежнейшая штука, с ней смерти нет, лишь есть разлука длиной оставшуюся жизнь».
Я не могу не задать вопрос о творческих планах. Владимир, вы недавно стали членом Союза писателей России. У вас солидная библиография, немало книг вышло. Вы же еще и прозу пишете. Планируете, может быть, написать что-то мемуарное? Или пора еще не пришла?
Да, есть планы, но планы не следует раскрывать. Есть такая просто примета. Да, есть планы, есть перспектива работы, и наши слушатели, наши зрители, читатели, причем все это с большой буквы, узнают об этом обязательно. Писать прозу о войне сейчас не имеет смысла, потому что все, если оглянуться назад, все книги о той, о Великой Отечественной войне были написаны спустя несколько лет по окончанию. Те попытки сделать какую-то прозу, начиная с 2014 года, они поверхностны, они сиюминутны, они уже лежат на полке, они могут доставаться как дневники. Необъективное видение ситуации. Ситуация меняется. Она меняется очень кардинально, вот если смотреть, близко рассматривать, разглядывать ее. Сейчас, после начала спецоперации, ситуация изменилась. Если раньше, ну вот моя личная цель была поддерживать народ Донбасса, и мои читатели, это для меня самое главное, они отвечают, что спасибо, ты выражаешь словами, стихами то, что мы чувствуем. То, что мы переживаем, спасибо, и, значит, другие, читая тебя, понимают наше внутреннее состояние. А моя задача – показать великий народ Донбасса, который не сломлен, и действительно это великий народ. С передовой мои друзья, которые там серьезно воюют, очень серьезно, они мне звонят, и когда Сергей Галанин написал песню «Не будь атеистом», и с маршалом они с Александром спели ее у Марголиса на квартирнике, они звонили и говорили: «Братан, я плачу». Я Сергею перезванивал, говорит: «Сергей, это лучшая рецензия, значит, песня достигла цели, результата памяти погибших». Сейчас ситуация изменилась, конфликт коснулся всей России, как это сказать просторечием, цинк пошел туда, в Россию. и инертная большая Россия, ну, свойство инертности для всех больших масс – это как бы закон физический, это нормально, не надо осуждать. Начинает просыпаться, они начинают эту кровь видеть, осознавать. И люди по всей территории России тоже определяются. Наша задача пишущих – помочь, объяснить смыслы, снять шоры с глаз. И чтобы человек, читающий, слушающий, чтобы он увидел вот эти векторы, где свет, где тьма, почему это началось, что это такое, в чем русскость его читателя, в чем угроза, идущая с Запада. Корни исторические обязательно обозначить. У нас есть спектакль с Евгенией Павловой, это актриса из Санкт-Петербурга. Стихи и песни, спектакль такой на двоих. Она читает великую гражданскую поэзию Великой Отечественной войны, Ольгу Бергольц, Анну Ахматову, Твардовского. И я пою песни о Донбассе. То есть у нас идет такое корневое переплетение гражданской поэзии, которая была написана в Великую Отечественную войну, и здесь, в нашу Донбасскую Великую Отечественную войну, зрителю сразу становится все ясно, без объяснений, таких словесных комментариев, сразу становится все понятно и очевидно. Спектакль называется «Донбасс за нами». Вот мы в ближайшее время будем с ним выступать прежде всего на передовой в госпиталях, а также постараемся показать его на сценических площадках в Москве и в Санкт-Петербурге. Ну, это перспектива.
Я в завершении разговора будет один вопрос. Вот у нас было несколько отечественных войн. Война 1812 года, Первая мировая, 14-17 годы, Великая Отечественная, 41-45. Почему сегодня то, что сегодня происходит для огромного количества людей, это что-то там на отшибе, на окраине России, это нас не коснется, как-то там договорятся, как-то там решат, разрешат все проблемы власти, это нас не касается. Моя хата с краю, ничего не знаю, хотя уже стреляют по сопредельным областям. Все мы это знаем, об этом особо широко не говорят, но гибнут люди и ранения получают, и дома тоже уничтожаются. Что должно произойти, чтобы в голове что-то сложилось, щелкнуло и изменилось отношение ко всему происходящему? На наших глазах творится история. История, к сожалению, не очень радующая.
Я обращал внимание наших слушателей к Гоголю. И украинство – это состояние души. Нет национальности центровик, правильно? Ну, не встречали мы ее. Но как же может быть национальность в таком случае окраинец? Ну, по-польски – украинец. Ну, нет. Топонимику не следует путать с национальностью. Это все русские люди. И задача бесов – расколоть семьи, расколоть кровь. Формула русского мира – беда одна на всех. Это людей объединяет, и так побеждает Россия во всех войнах. И когда войны становятся отечественными. Чужой беды не бывает. Беда одна на всех. И вот так называемая общинность русского мира, ее не следует путать с первобытным общинным строем и так далее. Нет, это общность, да, скорее всего. А хата с краю – это Андрей Бульба, который сказал «моя хата с краю». Другая формулировка из предыдущего тысячелетия – фашизм – это идеология мелких лавочников. Это опять же хатоскрайничество, но с европейской формулировкой. Фашизм оказался в силу приобретенного на истфаке инфантилизма. Я думал, что фашисты – рогатые в касках, но фашизм, увлажненный жидкой слезой диссидента, оказался живуч и склизок. Фашизм поднимает голову. Он, наверное, на каких-то исторических этапах является пиковым проявлением экономики, культуры. Ну, а война – это продолжение экономики другими средствами. И в той или иной форме Запада фашизм пытается залить кровью России, захватить полезные ископаемые и превратить население России в рабов, разделить и властвовать. Никогда это у них не получится, не получалось, не получится и впредь. Народ России обречен на победу.
У меня вопрос. А вот коллаборанты явные и тайные, вот эти олигархи, чиновники, министры, капиталисты, они уцелеют в случае чего? Их пощадят, их признают их заслуги? Что можно сказать, вообще говоря, если вот ситуация будет раскручиваться дальше? То, что они-то на это надеются, они на это рассчитывают, жены там сидят, дети там учатся, деньги там, где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Там да. Дома построены, там 3 этажа вверх, 5 вниз. Вот вроде все у них, так сказать, уже сложилось. Сложилось?
Конечно. Олигархат – это политическое правление в Древней Спарте. Периодически олигархов свергали и изгоняли с родины. Они давали клятву до конца своих дней мстить собственному народу, нанимали наемников, и эту клятву держали до последнего. Но, кстати, после переворота антиолигархического к власти приходил охлос. Ну, здесь и комментировать не надо. Возникала форма правления, которая называлась охлократией. Демократия афинская – это власть немногих. То есть… Если ты, переводить на русский язык, если у тебя московская прописка, ты пользуешься благами, как говорят в прокуратуре, цивилизации. Но если ты житель других областей, ты работаешь на тех, кто имеет московскую или афинскую прописку.
Это Древний Рим, так сказать. Вот,
это Греция.
И Греция тоже.
Да. И только идиот в ожидании восхода смотрит на Запад. Рядом с нами… Ближайший сосед, мы исторически связаны невероятно сильно, это Китай, Китайская империя, и она существует как империя, и Россия, фэншуй России – это имперское правление, вот это самая вертикаль власти, это большая территория, это братская семья народов, как ни крути, мы все дети одной большой России, и формы правления, установившиеся историческим путем, менять не следует. У нас есть государь, ну, царскую семью уничтожили, это тоже преступление перед Россией, но надо уже исходить и конструктивно мыслить из того, что есть. То, что называется вертикалью власти, пытаются либералы высмеять. Понятно, они шатают снизу идеологически, но это так, это должно быть во время боевых действий. Я давал присягу Советскому Союзу, я солдат России. Нельзя обсуждать приказы, их надо выполнять. Критика верховного главнокомандующего во время боевых действий должна лечиться, если не расстрелом, то лишением воинского звания, гауптвахта и штрафными батальонами. Когда идет война, ты солдат, ты должен занимать свое место в окопе, в батарее, в строю и должен выполнять приказ высших офицерских чинов, который получает этот приказ сверху. Иначе мы не побеждаем, иначе, как у Охлобыстина, будет бардак и коррупция.
Может быть, есть стихотворение, которым вот уместно закончить нашу беседу?
«Мой рай, мой край, об этот край суровый, ломают копья, расшибают лбы. Я создан из его любви и крови, труда и воли, слова и судьбы. Его судьба – нелегкая дорога, по ней он шел, не полз и не петлял. В лицо он видел дьявола и Бога, пред ними не скулил и не вилял. Был столько раз оболган, продан, предан, лицом к беде, у смерти на краю. Он никогда не называл соседом родную мать и родину свою. Он прям, упрям, он тверд, не терпит лени. Он бил всегда за подлость по зубам. Он никого не ставил на колени, поскольку никогда не станет сам».
Замечательное стихотворение, замечательный призыв, которому я думаю, уместно следовать. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в нашей студии был сегодня Владимир Скопцов, и я бы хотел поблагодарить Леонида Зенковского, продюсера, музыканта, который помог нам сегодня встретиться, потому что Владимир Скопцов в Москву приезжает крайне редко. Ну, может быть, вот с присвоением нового звания члена Союза писателей России будет бывает почаще, и мы с удовольствием его еще пригласим к нам в студию. В завершение я хотел бы, чтобы все-таки еще одна песня прозвучала, песня «Братишка» на стихи Владимира Скопцова и в исполнении автора. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо за внимание, дорогие радиослушатели. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.
Зарыт своими, забыт страной, закрыто имя, лишь позывной. Судьбы случился бараний рог, кто мог скрутился, а он не смог. Не прыгать с пирса, не жечь причал, кто изловчился, а он не стал. Те, что пожиже, шептали лох, уже в Париже, а он не смог. Крысиным ором твоя ль беда, кричали хором, а он сюда. Мать похоронки не ждет, сынок, иди сторонкой, а он не смог. Ни за медали, ни за пятак вы их не дали, ему и так. В полнеба пламя, в полвека смог, кто выжил с нами, а он не смог. На место пусто, уставом терт, в казарму пустит сверхсрочник Петр. Дадут бельишко и скажет Бог: «Привет, братишка, я б так не смог».